Всем привет, это подкаст «Медуза в курсе». Меня зовут Иван Колпаков, я главный редактор «Медузы». И сегодня в студии со мной издатель «Медузы» Илья Красильщик. Привет, Илья.
Здорово.
Тяжелое начало подкаста, приходится произносить слово «Медуза» три раза. Сегодня у нас спецвыпуск. Мы на протяжении всего выпуска будем говорить про Москву, потому что скопилась какая-то удивительная пробка из московских тем, в том числе тех тем, о которых «Медуза» пишет не очень много. И мы попытаемся сейчас наверстать недостачу. Во-первых, мы сегодня поговорим про расследование лапшеснималочной, которое называется «Культ личности Собянина». Поговорим об итогах программы «Моя улица». Поговорим немножечко о парке «Зарядье», который должен открыться в ближайшие выходные с помпой и участием президента России Владимира Путина. Ну и, конечно, поговорим про выборы муниципальных депутатов. Любимая тема.
Да, все-таки согласись, что слово «медуза» произносить приятнее, чем лапшеснималочное.
А также гораздо приятнее, чем «мундеп».
«Мундеп». Много сегодня хороших слов будет. Да, что-то в Москве происходит довольно давно много безумного, но в последнее время все скопилось.
Вроде 800,
просто...
800 сколько лет?
870 лет, да. 870 но все-таки лет. Не всегда было так. Наверное, мы, правда, не были свидетели, бывало похуже, но действительно что-то как-то масштабы происходящего совершенно запредельные. Потом, я даже решил посчитать, например, мы не будем про это говорить, но я решил посчитать, сколько станций метро, например, строится в Москве. Понял, что станции метро сейчас строятся больше, чем при Сталине. То есть, да. Как бы город живет и развивается. Мы вот находимся в Риге, простите, дорогие слушатели.
Распределим роли. Я не москвич изначально. И опять уже не москвич. А ты москвич изначально, и теперь уже не москвич. Мы оба в позиции резонеров, потому что один понаехавший, а другой уже там не
другой
живет.
Съехавший, да.
Вот, поэтому мы можем себе позволить оголтелую критику происходящего в Москве, а также оголтелый восторг, потому что мы все-таки наблюдаем на некотором расстоянии за тем, что там происходит. Предлагаю начать с истории удивительной про нашего любимого Сергея Семеновича Собянина. На самом деле, одного из самых интересных героев политической сцены в России, про которого мы очень много пишем, и про него самого, и про его проекты, и про людей, которые его окружают. На этой неделе издание «Лапшеснималочное», название которого ужасно нравится Илье Красильщику, выпустило большое расследование, посвященное московской пропаганде и системе московских медиа, и тому, как она функционирует. И самое главное, самое жирное внутри этого расследования, это, собственно, скриншоты методичек, которыми пользуется московское правительство для того, чтобы управлять изданиями, которые ей подконтрольны. Эти методички — это, разумеется, такой классический темник. Система темников была придумана администрацией президента довольно давно, невероятно успешно применялась. Есть, конечно, свои региональные темники, ну и вот в Москве тоже есть темники. Можно на них в тексте «Лапшеснималочной» посмотреть вблизи. В частности, из этих темников выяснилось, что в каждой заметке про Сергея Семеновича Собянина фамилия Собянин должна появляться минимум три раза. Больше можно, меньше нельзя.
Да.
Но самое роскошное, что в этом тексте... Ну, то есть по этому поводу иронизируют даже сами сотрудники московской мэрии и люди, которые задействованы в этой системе гигантской медийной машине московской. Они на эту тему иронизируют. И вот там есть, например, фотография торта, на котором написано «Три Москвы, три Собянина».
Да, более того, «Медиазона», по-моему, и «Медуза» тоже провели факт-чек этого материала и выяснили, что действительно правило соблюдается.
Абсолютно.
Было найдено пара заметок, где было два Собянина, подозревая, что сотрудники были уволены, а также некоторое количество заметок, где было больше Собяниных. Но действительно, как правило, их три.
Нормальный вопрос, а зачем это нужно? Это какая-то кабала? Нет, это не...
Это любовь, Иван.
Это любовь.
Ты просто не знаешь этого чувства.
Во-первых, это любовь. Во-вторых, так лучше Сергей Семенович пролезает в топ Яндекса.
А топ Яндекса уж точно любят все.
Еще одна впечатляющая деталь из этого расследования – это сумма, которую московское правительство каждый год тратит на поддержание вот этой медийной машины.
19 миллиардов рублей, да?
19 миллиардов рублей. Это больше, чем бюджет гигантского телеканала RT, ранее известного как Russia Today, в котором работают тысячи высокооплачиваемых сотрудников-иностранцев. Разумеется, в России есть регионы, у которых бюджет меньше, чем бюджет Москвы на пропаганду. Ладно, что болтать, давай сейчас поговорим с основным автором этого расследования, Алексеем Ковалевым. Алексей, привет.
Привет.
Вы в своем тексте эффектно сравниваете бюджеты московского правительства, которые тратятся на пропаганду, с бюджетом телеканала RT, ранее известного как Russia Today. Как ты считаешь, кто из них эффективнее?
Эффективнее, конечно, Russia Today, да и, собственно, кто угодно эффективнее, чем почти все московские СМИ, там, за исключением, может, небольшим там, телеканала «Москва-24», у которого есть хоть какие-то наблюдаемые глазом рейтинги, то есть они регулярно появляются в том, что сейчас бывший ТНС, это сейчас называется «Медиаскоп», и там можно посмотреть, они хотя в самом низу рейтинга, там на 20-м месте по Москве, «Москва-24», но все равно у них там есть какие-то рейтинги и какие-то несколько миллионов посетителей на сайте в месяц. Но это все тоже, это все очень, по сравнению с количеством вот живущих в Москве, это, конечно, ничего. По сравнению с «Медузой» это просто ничего.
Какой смысл в этой гигантской халабуде?
Смысл в ежедневном забивании главного новостного агрегатора «Яндекс.Новости» этими пустыми абсолютно канцелярскими пресс-релизами из мэрии, которые подаются под видом новостей.
Сейчас, то есть ты правда, прости, утверждаешь, что все это делается, вся эта гигантская, столько денег тратится исключительно для того, чтобы спамить «Яндекс.Новости»?
Ну, в общем-то, да. Потому что забивание «Яндекс.Новости»... Нет, это, понимаете, это такая... Это так очень явно поставленная цель. Во всех редакциях, все источники, с которыми я говорил, все мне сказали, что да, это все делается только для того, чтобы постоянно весь топ новостей по Москве и Яндекс.Новости был постоянно в любой момент времени забит этими псевдоновостями, спускаемыми из мэрии. То есть это не мои догадки, это просто такая явно поставленная цель.
Очень
и
круто.
У них есть такое правило, про которое мне все сообщили.
Про трех Собяниных, да?
Да, да, это три Москвы, три Собянина. То есть в каждой заметке должно не менее трех раз встречаться слово «Москва», чтобы это попало в региональный топ Яндекса, и не менее трех раз упоминался Собянин.
Как-то обидно, что это не носит не религиозный характер, а исключительно технологический.
Эти все редакции, они поделены, весь этот рынок вот районных, окружных и сайтов префектуры и так далее, поделен между, по-моему, шестью компаниями, одна из которых там «Имо-консалтинг», это одно из их направлений, не основное, но «Имо-консалтинг» это очень крупное направление, вот эти контракты от мэрии, они в 2015 году освоили там на издание по трем или четырем округам Москвы, вот окружные районные газеты, они освоили где-то около 150 миллионов из этих контрактов от префектур. Есть еще там единая редакция, которая там север, там им консалтинг на юге Москвы, есть единая редакция там на севере Москвы. Причем это все сугубо завязано на людей, связанных с мэрией.
А ты понимаешь, есть ли какая-то идеология за этой деятельностью?
Вот есть еще один, кроме Яндекса, есть еще один важное направление, которое я нашел, посмотрел на рейтинги медиалогии, из которых он складывается. Ну, в общем, как любые рейтинги региональных руководителей, если вы на них посмотрите, то Собянин там всегда будет на первом месте. С огромным отрывом даже от Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что Собянин дает интервью в лучшем случае несколько раз в год, а Кадыров постоянно спамит непрерывно всех своим инстаграмом, делает какие-то дикие заявления, которые расходятся вирусным образом и так далее. Но при этом Собянин с разрывом в 2-3 раза по той же медиалогии всегда идет впереди Кадырова, потому что у него в распоряжении Собянина есть эта огромная... В общем-то, это бот-ферма. В общем, я по-другому это даже не могу назвать, потому что это реально бот-ферма.
Если я верно понимаю, а если я неверно понимаю, поправь меня, пожалуйста, вот эти методички или темники и вы получили от анонимных сотрудников московской мэрии.
Не самой мэрии. Есть такие, это буквально такая совершенно пелевинская вещь, как Институт пчеловодства, там есть такие организации типа ОАО, ОАО или ЗАО с какими-то абсолютно абстрактными названиями, типа там не научно-исследовательский институт социальных систем, или там московские информационные технологии. Это организации вообще без сайтов, то есть у них есть одна страница лендинговая, на которой никаких контактов, ничего, просто название, вот московские информационные технологии. Ничего там нету.
Это городские предприятия.
Сколько рабочих мест создано в Москве?
И это вот индустрия агитации и пропаганды, и вот там сидят специальные сотрудники, которые составляют эти методички и рассылают их по этим редакциям.
Красильщик иронизирует по поводу того, что созданы рабочие места в Москве. В общем-то, что иронизировать? Действительно, рабочие места в Москве созданы. Ты понимаешь примерно, сколько людей в этой системе задействовано?
Конечно, сложно сказать, потому что вот эти все бесконечные десятки газет, на самом деле, каждый там такие кластеры из где-то 16 газет делаются силами одной как бы редакции, в которой, наверное, человек... Сейчас скажу, наверное, человек 500 точно. Вот там есть вот районные газеты, окружные газеты. А, ну плюс, ну, наверное, вот вместе с холдингом «Москва-Медиа», я думаю, что несколько, вот 1500, наверное, точно.
Хорошо, ну это, конечно, неэффективно. Все очень эффективно работает. Спасибо тебе большое, Леш.
Спасибо. Да, спасибо вам, да. Что пригласили.
Пойдем напишем новость про Собянина какую-нибудь. Да, хочется, конечно...
Три Москвы, три Собянина, ребят, не меньше трех.
Ну, разумеется.
Вас все штрафуют.
Разумеется.
Я тоже хочу в топ Яндекс. Что нас объединяет с тобой? То, что и ты, и я... Когда-то
что
брали...
же нас с тобой объединяет?
Ну, практически ничего, Иван, нас не объединяет, за исключением того, что и ты, и я когда-то давно брали у Сергея Семеновича Собянина интервью, причем да. Отдельно друг от друга, и для разных изданий, ни одной из изданий не было «Медузы», потому что «Медузы» тогда не было.
Да.
Мне в Facebook напомнил, не дали как вчера, что в 2012 году вышел номер журнала «Афиша», в котором мы брали интервью у Сергея Семеновича Собянина. Тогда этих интервью было довольно мало еще, и это был в некотором роде успех. Успех был в том, что мы его взяли. Само интервью было абсолютно нечитабельное, потому что оно было смертельно скучным. И все это интервью, пока мы сидели с моей коллегой Еленой Ваниной посреди парка Горького, недавно сделанного в красоте нескучного сада и так далее.
Какие были времена?
Времена были роскошные. А не то, что сейчас. Так вот, все это время, пока мы сидели и брали интервью у Собянина, это было страшно неловко. Потому что, если уж что греха таить, он смертельно скучный человек. То есть, когда на него смотришь, ты хочешь заснуть немедленно. Спрашивайте, честно говоря, его совершенно нечем. И сказать он тоже не то, что ему нечего сказать. Ему, очевидно, есть что сказать. Но он совершенно не хочет говорить тебе вообще ничего. В результате это происходит разговор как бы абсолютно ни о чем. При этом этот человек присутствует в нашей жизни не просто как мэр Москвы, а именно как Сергей Семенович Собянин. Постоянно. Собянин сделал то, Собянин сделал все, Собянин сказал то, Собянин сказал все. И это, конечно, довольно сильно влияет на отношения жителей Москвы к своему мэру, потому что смотреть на него не очень, особенно не хотят, слышать о нем не хотят, но он им все время что-то говорит, а слушать это невозможно. И это какая-то все время неловкая ситуация, с которой все время приходится как-то жить.
Послушай, ну, скучный мэр — это еще не самое худшее, что происходило с российскими городами.
Ну, нет, безусловно, это не худшее, что происходило с российскими городами, и я уверен, что жители Москвы тоже скажут, что не самое худшее, что происходит с Москвой сейчас — это их мэр, а скажет, что самое худшее, что происходит с Москвой, это то, что мэр делает. И это тоже интересная вещь, потому что тут я... Это, знаете, примерно как, наверное, в Америке сказать, ну, вообще-то Трамп, может быть, не так плох. Вот я тоже могу сказать, что вообще-то мне лично кажется, что очень много из того, что делает Собянин, совсем не так плохо, как принято считать и как действительно абсолютно искренне считает огромное количество жителей Москвы, которые действительно... Как вот Леша Ковалев и многие другие считают Собянина исчадьем ада, который взял и изничтожил город Москву. И, в общем-то, город Москва, ну, то есть его всегда вот по жизни изничтожали всегда. Но тут, конечно, очень хочется поговорить про программу «Моя улица».
Не-не-не, подожди, прежде чем мы поговорим про программу «Моя улица», мне просто интересно, что ты по этому поводу думаешь. Ведь вся эта история с гигантской пропагандистской машиной и с ботами, которые в том числе в Твиттере отвечают на каждый твит Сергея Семеновича Собянина, здорово, спасибо вам огромное. Это же какая-то гоголевская абсолютная история.
Да нет, это абсолютно омерзительно, прям скажем, чего уж там.
Без оценок пока, да?
Я могу с оценкой, да.
Существует некая пропагандистская машина, единственным критерием эффективности которой является топ Яндекса. Существует армия ботов, которые прибегают для того, чтобы у Сергея Семеновича в реплаях в Твиттере были восторженные отзывы. Ну, то есть он, его медиа вещают в пустоту, что, в общем, наглядно показывает очередное расследование общеснималочной. И есть некая как бы несуществующая в реальности аудитория, которая с восторгом смотрит на московскую мэрию и аплодирует каждому ее шагу. Но ведь люди, которые придумали эту систему, они ведь понимают, как это выглядит со стороны. Ну, то есть их не смущает
ли
их, как ты думаешь, не смущает ли их, что этого всего в реальности не существует?
Мне кажется, это мы подходим к интересной теме, потому что, во-первых,
невозможно
угадать, залезть в голову Сергея Семеновича Собянина и Анастасии Раковой, да. И, в общем-то, не очень хочется, с чего же греха таить.
Я думаю, там на самом деле так же скучно, как и в их кабинетах.
Ну да, ну не знаю, я не хотел бы, чтобы в мою голову тоже кто-то лез, правда. Но чего они хотят, мне кажется, их совершенно... Я думаю, их совершенно не интересует на самом деле, что думают московские жители по поводу происходящего. Они считают, что они знают, как, что нужно сделать. Они действительно знают, что они хотят сделать. И очевидно, судя по там, чего они хотят добиться, очень часто как бы, ну, видно, что действительно люди идут к цели какой-то. Но тут есть интересная вещь. Потому что дело в том, что все, что они делают, все-таки про программу «Моя улица», например, про инновацию я не хочу вот говорить, это совсем какой-то ужас и кошмар, а вот про программу «Моя улица» интереснее. Мне
нравится.
Про инновацию мы не видели пока ни одного реновированного здания, поэтому сложно проговорить про результаты.
Да, мы видели
реновированные здания. А наши улицы находятся повсюду. И эти наши улицы, это вообще-то идея, то, что город должен быть для людей, и что по нему должно быть удобно передвигаться, она, во-первых, не новая, во-вторых, довольно очевидная. И, в общем-то, весь мир, все города мира так или иначе по этому пути идут.
Но... Проблема заключается в том, что путь к удобно передвигаться лежит через чрезвычайно неудобно передвигаться.
И так всегда.
Но даже, не только в этом.
Даже проблема. В городе Рига, как известно, сейчас, нам известно, наверное, больше никому не известно, сейчас передвигаться тоже не очень удобно. Так вот, дело в том, что идея урбанизма, вот эти все, которые продвигаются в Москве таким вот яростным, радикальным методом, они заключаются, в общем-то, в том, что город выбирает сам, куда развиваться, и делается это для людей, людьми, прежде всего. В нашем случае идея урбанизма, идея города для людей продвигается такими методами и такими масштабами, что людям там совершенно нету места, пока не продвигаются. И в этом всем, точно так же, как в Собянине на первых полосах всех районных газет, несуществующих газет, несуществующих полос и несуществующего Собянина в том виде, как он продвигается, в этом есть абсолютное несоответствие того, что делается, тому, как обычно, ну, то есть это делается не так. И поэтому жители Москвы, несмотря на то, что им на самом деле по этим улицам потом, правда, удобнее передвигаться, и иногда даже неловко сознаться в том, что, ну, правда, удобно, вообще-то приятнее ходить по городу стало. Но то это делается такими методами, что каждый житель чувствует себя обманутым абсолютно. То есть его не спросили вообще-то об этом. Никаким образом его мнение относительно этих улиц учтено не было. Они делаются все по разнарядке, делаются абсолютно одинаково, делаются как бы... Вообще-то люди живут в городе.
Ну а что бы сказал москвич, если бы его спросили по поводу программы «Моя улица»? Ну, до программы «Моя улица».
До программы «Моя улица» я думаю, что он не смог бы ничего сказать. Ну, вообще-то можно предложить что-то и обсудить это. Более того, это может делать начать, а потом как бы тоже обсудить на уровне районов и на уровне... На человеческом уровне. Вообще, конечно, москвичи, наверное, лучшие специалисты в мире теперь по ленёвке и плитке. То есть никто, ни одни жители городов мира больше так не разбирается. Но понятно, что никто ничего не понимает, и единственный вообще разумный способ, наверное, на это все смотреть, это то, как делает наш спецкор Иван Голунов, а именно он берет цифры и смотрит, что там на самом деле происходило. И вот этот взгляд под микроскопом очень правильный, и про мою улицу, которая тоже... скоро идет к своему завершению в этом году, наверное, правильнее всего было бы поговорить именно с ним, да, что вот мы, наверное, сейчас и сделаем.
Как минимум потому, что он в 10 раз больше нас обоих знает про то, как устроена программа «Моя улица». Наступает осень, и, к счастью, заканчивается программа «Моя улица» в 2017 году. Ты очень подробно про эту программу писал и в этом году, и в предыдущих. Расскажи, пожалуйста, что самого значительного с «Моей улицей» произошло нынче?
Прежде всего, резко увеличился объем, потому что появилась программа реновации весной, и, собственно, исполнители программы «Моя улица» испугались, что в следующем году может не хватить денег, и поэтому, если изначально планировалось Садовое кольцо реконструировать за 3 года, то сейчас решили его это сделать за 2 года. То есть маленькую часть в прошлом конце и фактически 3/4 части кольца ударными темпами сделали в этом году. Основная история – это увеличение объема работ. Также помимо «Моей улицы» появилась и увеличилась программа с благоустройством парков, когда там, собственно, на окраинах Москвы стали разбивать огромные парки там под сотню гектар. Вот, это такие основные моменты.
Ну, то есть в этом году реновация сильно деформировала программу «Моя улица», верно?
Испугались просто чиновники, которые отвечают за программу «Моя улица», что в следующем году может на нее не хватить денег.
А что будет в следующем году?
В следующем году, во-первых, запустится реновация, и непонятно, что там будет с бюджетом, и будет ли на это бюджет. И второй, собственно, довод был о том, что в следующем году пройдет чемпионат мира в Москве, чемпионат мира по футболу. Вот, и поэтому давайте в центре мы все благоустроим, чтобы в следующем году работать только на там, периферийных зонах или там, в совсем маленьком кусочке центра. Но вот в следующем году активно будут заниматься районом Таганки, Николаемской улицы, Солянкой и так далее. Там уже даже часть тендеров объявили в этом году.
А, ну то есть программа не заканчивается, все продолжается? Все будет дальше? Каждый год?
Нет, программа не заканчивается, все продолжается, да.
Каждое лето будет точно так же?
Пока официально программа заканчивается в 2018 году, но уже неоднократно говорили и Сергей Собянин, и Петр Бирюков, вице-мэр, который курирует эту программу, о том, что программа будет продолжена, потому что она такая вот хорошая, успешная и нравится горожанам.
Вань, а ты можешь сказать, сколько денег всего за все существование моей улицы закатали в Москву?
Ну, изначально планировалось потратить 125 миллиардов рублей. Это с 2014 по 2018 год. Но на самом деле уже в этом году перевалили больше, чем за 125 миллиардов. Вот прям точную цифру я сейчас сказать не могу, но
Вань, а вот мне кажется, вот эти все цифры, на самом деле, они давят объем, но мало, ну, мало чего говорят обычному человеку. Мне всегда интересовало, откуда эти деньги? Откуда у Москвы столько денег и где они были раньше?
Поменялось немножко системное налогообложение какое-то время назад, и у Москвы появилось, собственно, много денег там от земельного налога, от налога на доходы физических лиц и так далее. Ну, как бы вообще в Москве довольно много денег, собственно, их можно куда-нибудь тратить.
Да, но это автоматически значит, что эти деньги будут и дальше, и пока эти деньги есть, нас ждут мегаломанские проекты по всему городу, судя по всему.
Да, ну вот как бы сейчас с этого года появился новый проект, который, собственно, должен взять на себя все ресурсы, это реновация. Вот. И поэтому как бы с остальными проектами, по остальным темам пока есть вопросы. Сейчас все департаменты, там и департамент строительства, и департамент транспорта пытаются максимально объявить тендеров с исполнением работы в следующем году, потому что не понимают, как бы, какой бюджет у них будет в следующем году.
Как ты считаешь, в этом году мэрия попыталась чуть более внятно, чем в предыдущие годы, объяснить москвичам, что будет происходить? Ну и вообще, есть какие-то успехи в направлении взаимодействия с горожанами?
Взаимодействие с горожанами по программе «Моя улица», конечно, есть в этом году неоспоримый успех. Мэрия объявила о запуске программы реновации, поэтому на мою улицу никто сильно не обращал внимания.
Да. Бомбим Воронеж.
Мне кажется, это такой прекрасный тактический ход.
Красиво.
А вот «Мою улицу» только начинают обсуждать сейчас, когда там, собственно, уже несколько недель в городе какие-то жуткие пробки, когда изменилась схема движения, когда, собственно, сократились количество полос. Сейчас стало снова обсуждать, горожане снова стали обсуждать программу «Моя улица».
Ваня, вопрос практический. Когда это в этом году закончится окончательно и что там осталось?
В этом году, ну, в центре сейчас вот, собственно, за два дня до того, как должен быть открыт парк «Зарядье», за два дня до Дня города, сейчас в центре, собственно, все немедленно там докладывают плитку, которую осталось доложить, увозят остатки, вот, и пытаются там заградить забором те места, которые не успели еще сделать, чтобы их там никто не заметил, и после Дня города, чтобы их доделать. На самом деле, как бы там вот Ильинский сквер, я вот буквально там на днях был, это сквер между станциями метро «Китай-город», между выходами станции «Китай-город». Вот, он там, собственно, не особо сильно завершен, вот, его сейчас закрывают забором, чтобы никто не заметил, и продолжить после Дня города. Вот, ну то есть пока это все как-то будет в вялотекущем режиме идти до октября, потом посадят деревья, вот, их будет меньше, чем в прошлом году, но все равно довольно много будет посаженных деревьев. На самом деле, наверное, стоит отметить, что с каждым годом программа «Моя улица» на самом деле меняется и становится как бы все лучше и лучше. Если там в первый год все были удивлены велодорожками, которые неожиданно оказались посреди тротуара и по которым никто не ездит, то сейчас, если вы обратите внимание, в проектах уже нету этих велодорожек, которые занимают половину тротуара. В этом году, например, появилась ливневка, хотя еще в прошлом году чиновники говорили о том, что ливневку в Москве невозможно сделать. И вообще, как бы, все эти подтопления связаны с тем, что на Москву периодически нападают тропические дожди. Вот. И как бы лучше не делать в этом случае ливневку. В этом году сейчас сделали ливневку, но, опять же, на некоторых улицах, например, на Сретенке, эта ливневка как-то плохо работает, потому что там все затопило буквально на следующий день после того, как приехал Сергей Собянин открывать улицу Сретенка. По большому счету, чиновники делают какую-то работу над ошибками, и это улучшается. С другой стороны, там что-то немножко ухудшается. Например, в этом году они практически отказались от укладки бетонной плитки, и практически весь город, собственно, все проекты, даже там на Воробьевых горах, все это укладывается в гранит.
Спасибо большое, Вань.
Спасибо, удачных прогулок по Москве.
Продолжим терзать Москву. В эти выходные в Москве должен открыться парк Зарядье. Правда, я не очень понимаю, открывается он для граждан простых, для простых смертных, или исключительно для Сергея Семеновича Собянина и Владимира Владимировича Путина, которые, собственно, туда в субботу собираются. Все это приурочено ко дню города. Ходят разные слухи, поскольку у нас подкасты, мы можем всякие слухи обсуждать. Например, есть слух о том, что именно в парке Зарядье Владимир Владимирович объявит о том, что он пойдет на 186-й срок.
Абсолютно неподтвержденный слух, но да.
Да, абсолютно телеграм-канал Мэш. Вот. Ну, то есть
хуже.
Хуже, да. Хуже, чем телеграм-канал Мэш. Чтобы вы понимали, что такое Зарядье, потому что нас слушают, и, разумеется, не только москвичи. Помните, в Москве была такая гигантская гостиница «Россия». Абсолютно бессмысленный факт про гигантскую гостиницу «Россию». На этой неделе бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов стрелял в потолок гостиницы. И вот он когда-то давным-давно был президентом компании, которая владела компанией, которая управляла гостиницей «России».
Абсолютно бессмысленный факт, Иван.
Как я и обещал. Эту гостиницу некоторое количество времени назад. Ну, вообще она...
Как рассказать про гостиницу России, чтобы никто вообще ничего не понял, да?
Да. Гостиницу начали разбирать, ее не взорвали, ее аккуратненько по кирпичику разобрали. И появился гигантский пустырь прямо рядом с Кремлем, в самом сердце Москвы. Некоторое время назад был проведен архитектурный конкурс. Про это давай-ка лучше рассказывай ты, красильщик.
Давай расскажу, как бывший главредактор городского издания. Да. Вообще, это место проклятое, потому что в 30-х годах там все посносили. Был огромный район, вообще-то там была улица, например, Великая, одна из самых древних улиц Москвы, которая больше не существует. Потом решили строить гигантскую высотку, потом началась война, потом умер Сталин, высотку перестали не построили, строить. Потом построили на месте фундамента, сделанного, по-моему, уже под высотку. А, нет, не был фундамент, не там был фундамент. Построили, значит, гостиницу России чудовищную, абсолютно ужасную. Потом ее снесли при Лужкове. Ну и, в общем, как это известная московская традиция, строим-сносим. В результате вдруг неожиданно, хотя там 100 раз Лужков пытался построить по проекту Нормана Фостера, архитектора, которому, по проекту которого очень много чего собирались построить в Москве, но не построили вообще ничего. Решили строить там, значит, гостиницы и жилье, и да, какие-то музеи.
А но, потом к счастью, вдруг, передумали.
А потом вдруг Путин взял и сказал, а давайте строить парк. Это было совершенно неожиданно. Провели конкурс международный, хорошо провели действительно конкурс, выбрали бюро, которое строило Хайлайн в Нью-Йорке, и построили действительно парк.
Хайлайн – это такой очень-очень модный парк в Нью-Йорке, на Манхэттене. Это бывшая ветка надземного метро, которая давно закрылась, и прямо на рельсах, он такой парящий над городом, разбили очень красивый парк.
И в результате довольно долго его не строили, а потом начали строить. Причем строить его начали совсем недавно, и открыть его должны вот-вот, вот прямо в эти дни.
Его должны открыть в ближайшие выходные. Люди, которые видят парк Зарядье, не могут в это поверить.
Да, вот. Поверить невозможно, потому что там идет гигантская стройка, тысячи людей кладут все на свете.
Но деться им некуда, потому что Путин уже обещал приехать.
Давайте поговорим про парк Зарядье с кем-нибудь более компетентным, чем мы, а именно с Юрием Болотовым.
Который раньше, как и ты, тоже возглавлял одно городское издание.
Да, но закончил делать сильно позже меня, а также, кажется, работал в «Стрелке». Правда, не тогда, когда «Стрелка» занималась конкурсом, но, в общем, так или иначе, урбанистикой он занимался много и про парк знает, а также он в нем был, что тоже важно.
Насколько я знаю, несколько дней назад ты был в парке Зарядье. Во-первых, расскажи, когда ты там был и как ты туда попал.
Ну, на самом деле, я не был в парке Зарядье, я просто в субботу решил погулять по городу и посмотреть на новые пешеходные зоны. И в какой-то момент я дошел до парка Зарядье. Там случилась со мной довольно смешная ситуация. Если идти по набережной, сперва ты идешь по набережной, потом она перетекает в какую-то стройку, а потом ты можешь случайно забрести внутрь этой стройки, потому что сейчас парк Зарядье представляет из себя какое-то поле боя. Все бегают, все кричат, ничего не готово, нужно
завершить. Но ты еще все-таки пролез внутрь.
Ну, я не совсем пролез, но я там немножко оказался и погулял. В общем, это все выглядит очень грандиозно. Да, это все выглядит очень грандиозно, но, конечно, я пожелаю ребятам удачи, чтобы они успели к этим выходным и открыли парк, когда там будет Путин. Не уверен, что у них это получится.
Выглядит грандиозно. Насколько грандиозно?
Ну это очень классно. Смотрите, на самом деле же парк, это неправильно называть парком. Как бы Зарядье, конечно, это парк. Ну, в таком понимании, что там есть, растут какие-то деревья, есть какие-то луга, есть даже озера. И там, по-моему, высадили что-то около 7 тысяч кустарников, помню такую статистику, и 800 деревьев. Но на самом деле идея заключается в том, что это высокотехнологичное общественное пространство. Этот парк – это такое пересечение как бы хай-тека, супертехнологичной современной среды и какого-то дикого пространства. И там, собственно, павильоны все должны вырастать из-под земли, плавно перетекать, там, не знаю, искусственные болотца, в искусственные степи. И самый наглядный этому пример – это филармония, которую вот сейчас строят по проекту бюро ТПО «Резерв» российскому. В целом это здание готово, его откроют следующей весной, но там какая история? Со стороны Китайгородского проезда это вот такое стеклянная филармония, красивое здание. А со стороны самого парка это огромный зеленый холм, наверху которого расположен амфитеатр, и сверху это еще и закрыто технологичной стеклянной корой, таким куполом, который умеет двигаться, и внутри которого создается особый микроклимат, такой, что там даже зимой должны расти какие-то приморские растения. Не знаю, где в России еще такое есть.
Где в России есть? А это где-то не в России есть такое?
Не в России, но на самом деле технологичный парк, я знаю, что в Сингапуре есть классный технологичный парк, вы, наверное, знаете его, там огромные такие конструкции.
Да-да-да, искусственные сады.
Вот, да. Но можно сказать, что на самом деле такой парк, как Зарядье, ну, он, в принципе, довольно уникальная штука.
Ну, я так понимаю, что ты в большом восторге от увиденного.
Я в большом восторге. Я не уверен, что это хорошо доделают, потому что есть, к сожалению, вечная российская практика того, что давайте мы будем завершать наши стройки к памятным датам, как всегда было в советское время, давайте откроем новую ветку метро к там, 31 декабря. Вот так же и в Москве, к сожалению. Все общественные пространства, парки, пешеходные зоны открывают ко дню города. Это очень плохо, потому что, как мы знаем, строительный промежуток времени в Москве довольно ограничен, теплым временем года. И в итоге все делают в авральном режиме это все летом, а потом ко дню города это открывается в недоделанном виде, а потом доделывается. Самый известный пример, кстати, это с Крымской набережной. А Крымская набережная же сейчас считается вот таким вот прям символом собянинского урбанизма и одним из лучших примеров общественных пространств.
Но и выглядит она
неплохо. Но вообще-то в 2013 году там была смешная история с ней. Ее должны были открыть ко дню города, а потом случилась дурацкая фигня. Оказалось, что камней нет буквально, чтобы замостить Крымскую набережную. И Собянин волевым решением взял и сказал, что давайте мы завершим улицы в центре, ну, Кузнецкий мост и вот все вот эти пространства, а Крымскую набережную откроем, когда это потом. И Крымскую набережную открыли там через 3 недели.
Но при этом она выглядит вполне соответствующе рендерам, верно я понимаю?
Конечно, конечно, она классная. Но вот это пример того, что на самом деле нужно делать хорошие общественные пространства, и, наверное, не нужно их пригонять к какому-то времени. Главное переживание насчет Зарядья в том, что его сейчас делают недоделанным, и потом еще как-то будут допиливать. Но в целом идея-то воплотилась. Как бы там хотели сделать парящий мост над рекой, его сделали. Там хотели сделать филармонию, которая утопает в холме, это сделали. Павильоны, которые переходят в какое-то дикое пространство, это тоже все сделали. Ну вот. И даже если сейчас гулять около Зарядья, то видно, что там растут березки, там растут какой-то ельник есть. То есть сама идея к тому, что давайте мы намешаем в парке много разных природных ландшафтов, она тоже как бы осуществилась. Другое дело, что все упирается в качество исполнения. Сейчас, когда парк все-таки откроется, нужно будет смотреть, насколько качественно это все сделано.
По поводу морящих мостов и по открытию парка Зарядье, морящих постов, Опять в Фейсбуке копья ломали на этой неделе. Ты как считаешь, насколько уместен такой технологический парк в центре Москвы, рядом с Кремлем, рядом со средневековой архитектурой и так далее?
Такая штука. С одной стороны, я могу сказать, что мне кажется, что это все довольно уместно, потому что это лучше, чем парламентский центр, который хотели там строить до того.
Не, ну слушай, давай не будем сравнивать все-таки. Да.
Конечно.
Потом все-таки проект
плюс,
хороший.
Как бы,
его
да,
сложно
плюс,
критиковать,
мне кажется,
потому
что это классный проект. В общем, с одной стороны, мне кажется, проект хороший, и мне кажется, что он собой не загораживает окружение, которое есть вокруг этого всего. Не загораживает собой ни Кремль, ни Василия Блаженного, ни Китай-город, ну вот, а классно это дополняет. С другой стороны, тут есть вот такая вот штука, что хотя сам проект, он как бы служит фоном для всего остального города, есть некий подход к Москве, который, как мне кажется, не изменился там со сталинских времен. Что, типа, пришел Сталин и говорит, давайте мы типа расширим все улицы, там, не знаю, проложим огромные проспекты. Или в 60-е годы, когда хотели перепланировать центр Москвы, там предлагали, например, снести к черту все Зарядье и построить огромные эстакады. Или пробили, например, Новый Арбат. Это такое как бы довольно агрессивное отношение к городу. И в этом плане Зарядье тоже немножко агрессивное отношение к городу, потому что это же что? Зарядье когда-то называлось в Средневековье Подолом. Это просто такая низина у реки, в которой есть спуск с холма. А сейчас из-за того, что там построили филармонию, из-за того, что там сделали какие-то искусственные ландшафты, получается так, что было вторжение в эту историческую среду. И, наверное, это не очень хорошо.
Сложно с тобой не согласиться. С другой стороны, вторжение в эту среду началось со сноса всего района.
Конечно.
Когда это было? В 30-е его снесли же, да?
В 30-е годы начались сносы. Но здесь скорее просто о том, что мы понимаем обычно под исторической средой, что вот это какие-то исторические здания, но также важно, что вот если в каком-то районе города есть холм, то, наверное,
пусть
он должен сохраняться.
Да.
По логике, да. Угу. Это же была история с Поклонной горой, которую как раз в 80-90-е годы ради строительства Музея Отечественной войны и вот этого мемориального парка просто к черту срыли. И это дискуссионный вопрос, это хорошо ли это или плохо.
Парк должен открыться 9-го, правильно? Это воскресенье.
Парк должен открыться 9-10, это суббота-воскресенье. Я не уверен, что он может открыться. Насколько я знаю, в принципе, сейчас парк доделывается, и многие СМИ не могут получить туда доступ. К сожалению, им отказывается из-за того, что все в очень больших доделках.
А его им из-за этого отказывают, или потому что туда должен прийти Путин со своим пулом и больше никого не пускают?
Возможно, из-за этого в том числе.
Если Путин должен прийти, они же уже не могут не открыть его. Все анонсировано.
График,
ну, значит, они в будни.
График написан, да. Спасибо тебе большое.
Да, да. Спасибо, Юр.
Мы спасибо вам.
Сейчас продолжим про парк, маленький парк на Китай-городе, потому что удивительную роль в истории этого парка сыграли загадочные мундепы.
Да, которых тоже, если кто не пойдет в Заряде, может быть, пойдет на выборы, хотя, кажется, вряд ли. Ни туда, ни туда москвичи не пойдут на этих выходных, кажется, а сбегут из города на день города, как всегда.
Удивительная часть этой истории про маленький парк, на самом деле не такой уж и маленький парк, на Китай-городе, который жители спасли от, не знаю, чего там, сноса, заключается в том, что...
Нет, все гораздо лучше, они не спасли его от сноса, они его построили.
Окей.
С нуля, там ничего не было.
Так вот, в истории возникновения этого парка решающую роль сыграли муниципальные депутаты, они же мундепы. Расскажи, какую?
Роль, насколько я понимаю, была такая, что жители очень хотели парка, а там были места, которые вполне себе инвестиционные, можно было строить парковки, дома, чего угодно там можно было строить, территория довольно большая. И ничего у них не получалось, пока им кто-то не сказал, идите к муниципальным депутатам и решайте проблемы с ними. И муниципальные депутаты взяли и проголосовали за то, чтобы перевести эту территорию в общественный фонд, соответственно, вывести его из разряда тех территорий, где можно что-то строить. И это интересно, потому что вообще-то мы никто из нас, и давайте честно говорить, никто не знает, какие муниципальные депутаты и зачем они нужны.
Никто из нас не только не знает, кто такие муниципальные депутаты. Абсолютное большинство из нас считает, что муниципальные депутаты ни зачем не нужны.
Если они знают о их существовании.
Если
я думаю, большинство не знает то, что они есть.
Между прочим, изящная связка. В эти выходные в России пройдут выборы. В том числе в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов. Это довольно большие выборы, потому что в Москве дофига муниципальных депутатов. Про эти выборы нужно знать следующее. Значит, во-первых, в них участвуют 1500 человек. Правильно?
Не путей. Нет, там не 1500, их тысячи, тысячи.
Тысячи.
Несколько тысяч человек участвуют в этих выборах в качестве кандидатов только в Москве.
Да. Кроме того, у Владимира Владимировича Путина предстоят насыщенные выходные, потому что он собирается проголосовать за муниципального депутата в Москве.
Сразу как из заряда приедет, видимо.
И у кандидатов, участвующих в этих выборах, есть устойчивое мнение о том, что московские чиновники делают все, а в частности Мосизбирком, они делают все для того, чтобы жители не знали о проведении выборов муниципальных депутатов. Оппозиционные кандидаты не раз жаловались на это в избирком. Сегодня выяснилось, например, что глава российского ЦИК отчитала за недостаточную информированность москвичей по поводу этих выборов руководителя городского избиркома. Сегодня же небезызвестный российский политик и бывший муниципальный депутат Москвы Максим Кац опубликовал видео, на котором некие люди вытаскивают из почтовых ящиков агитацию оппозиционных кандидатов, и якобы они потом получают деньги за каждую вытащенную листовку. В общем, там много разных событий.
Там еще есть усложнение, потому что вообще это выборы, вообще выборы в России вещь такая, не всегда людям понятная, как известно. Во-вторых, выборы региональные всегда менее важные, а в-третьих, муниципальные выборы, они не только непонятные, они первый раз, кажется, происходят не одновременно с другими выборами. Они, то есть о них вообще, в принципе, не принято говорить. Там еще есть проблема в том, что они многомандатные. Но то это... есть ты в каждом... Многомандатные, простите. То есть ты в каждом округе, в каждом районе голосуешь за несколько человек. И это сводит с ума, безусловно.
Итак, кто такие муниципальные депутаты? Сейчас попробуем распутать этот узел. Значит, первое, что нужно понимать про муниципальных депутатов, это, по сути, самый распространенный вид депутата в Российской Федерации. Значит, сколько в России муниципальных образований, в которых обычно водятся муниципальные депутаты? Больше 22 тысяч. Что такое муниципальное образование? Это, в общем, все, что меньше субъекта федерации. Ну, то есть, грубо говоря, город-миллионник Пермь – это муниципальное образование, но и Бакланское сельское поселение в Брянской области – это тоже муниципальное образование. И то, и другое муниципальное образование, у них есть мундепы. У каждого муниципального образования – и если население больше 100 человек, есть свой представительный орган, в котором заседают муниципальные депутаты. Спите? Нет, не спите. Сейчас еще продолжим как бы разбираться с муниципальными депутатами. Тяжеловато, понимаю. Ну, как бы, какой еще есть нюанс? Дело в том, что в России есть три города федерального значения. Как нетрудно догадаться, это Москва, Санкт-Петербург, а
и
третий...
И Севастополь.
Я не хотел его называть. И внутри таких городов очень много муниципальных образований. Например, в Москве их 146. Вспомним также, что про многомандатность.
Да, я не буду больше повторять это слово, это невозможно, прости.
Полномочия вроде как во всех этих муниципальных образованиях, что еще как бы усложняет, зверски усложняет картину, полномочия собраний депутатов в разных муниципалитетах могут быть разными. Enjoy.
Класс.
Разумеется, например, полномочия депутатов городских поселений отличаются от полномочий депутатов сельских поселений. Но основная идея
Иван,
вообще...
Иван, тебя слушать невозможно, прости, это просто действительно невыносимо. Ну ты закончи, да? Ну просто это действительно очень тяжело.
Я знаю, мне тяжело про это рассказывать. Но делаю это по одной единственной причине. Я сам хочу понять, кто такие муниципальные депутаты. Кстати, мне кажется, что словом «мундеп» их называют исключительно в Москве. Так вот, мундепы – это те же самые ваши муниципальные депутаты. Чем они обычно заняты? Они решают различные локальные вопросы. Вот как в случае с Китай-городом и парком, муниципальным депутатам удалось проголосовать за то, что на конкретной территории, которая десятилетиями была пустырем, и где чего-то хотели построить, эдакое, это...
Стало возможно построить, да?
Да, эта территория стала парком. За это проголосовали муниципальные депутаты. Удивительным образом про муниципальных депутатов поговорить в России, в общем-то, не с кем.
Есть проблема, что не просто не с кем, а если ты хочешь поговорить про муниципальных депутатов, скорее всего, человек, с которым ты будешь говорить, уже является кандидатом в муниципальные депутаты, потому что больше никто не знает про это.
Или бывшим муниципальным депутатом, да. Или другом муниципального депутата, или другом бывшего муниципального депутата, что мы имеем в случае с нашим, так сказать, экспертом, которому мы сейчас собираемся позвонить. Окей, его зовут Илья Варламов. Это должно было когда-нибудь случиться. Мы в какой-то момент должны были позвонить Илье Варламову. Вот нашлась какая-то тема про него.
Илья, мы тебе звоним, потому что мы хотим поговорить про муниципальные выборы, и у нас есть несколько проблем. С одной стороны, мы не очень понимаем, как про них говорить, А с другой стороны, ты тут на днях опубликовал пост, в котором призываешь всех на них идти и говоришь, что у нас их вот-вот украдут. Расскажи нам, пожалуйста, про них и почему они в Москве важны.
Да, ну, во-первых, муниципальные депутаты необходимы для того, чтобы выдвигать кандидата в мэра Москвы. И как мы помним, когда Навальный в мэра выдвигался, что по нынешнему законодательству нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов из разных районов. И тогда у Навального это была проблема, и эта проблема вылилась в то, что ему в итоге-то эти голоса там дали от «Единой России», но это была такая чисто политическая история, хотим дадим, хотим не дадим, и любой кандидат при нынешней системе, как сейчас устроены муниципальные собрания, если в них нету независимых кандидатов, он попадает в полнейшую зависимость от действующей власти, которая решает, этого пустим, этого не пустим. То есть тот самый пресловутый муниципальный фильтр, который очень важен для того, чтобы можно было выдвигаться в мэра Москвы. А выборы мэра Москвы у нас будут в 2017 году. Наличие в разных районах Москвы независимых муниципальных депутатов очень важно для того, чтобы эти выборы были как минимум конкурентными, чтобы в них могли принять участие независимые кандидаты, а не те, кто пройдут там по желанию мэрии или по желанию администрации президента, их допустят и им отольют голоса «Единой России».
Окей, а еще?
Вообще само знакомство там, со своим районом, и когда человек идет на муниципальный депутат, он сразу очень много понимает о тех процессах, которые в городе происходят, и большое количество людей, которые раньше политикой не занимались, не интересовались, и сейчас они идут в муниципальный депутат, это возможность натренироваться, это возможность поучиться, посмотреть, и, возможно, из них в будущем получатся хорошие независимые политики, которых сейчас так не хватает. И здесь, опять же, можно вспомнить историю Максима Каца, который там совершенно случайно попал, и, в принципе, там вот эти 5 лет в муниципальном собрании Щукина, они там перевернули вообще все, и весь подход к этому делу, он там очень много писал, он там разворошил весь этот улей и сам увлекся политикой, а теперь делает много классных вещей в плане оппозиционной политики. И хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Вот, поэтому это возможность в независимую политику привести нормальных людей.
При всем при этом у меня есть ощущение, что это самые, наверное, заметные выборы муниципальных депутатов в истории Москвы. Очень много про это всего в Фейсбуке происходит. Почему ты говоришь о том, что у нас собираются украсить выборы?
Происходит много в Фейсбуке. Это знаете, как когда была Олимпиада в Сочи, ходила шутка, да, там, что Олимпиада для вас это может быть величайшее там событие в истории там России, гордость и все остальное, либо там позорище и провал в зависимости от того, как построена ваша лента. Здесь тоже, да, что если ты интересуешься независимой политикой, подписан там на каких-то людей, и твои друзья, они политически активные, то, скорее всего, у тебя вся лента будет забита агитацией, потому что, ну, многие там, у меня человек 5 моих близких, хороших знакомых пошли в муниципальный депутат, там тот же самый Илья Азар, там и другие мои знакомые. И, конечно, моя лента тоже забита, и я все там про это прекрасно знаю и так далее. Но надо понимать, что это такая довольно небольшая тусовочка, и охват там маленький, а есть куча людей, кто не следит за этим, нету друзей, есть там люди старшего поколения, которые сидят, там, смотрят телевизор и получают новости из других источников, и до них информация не доходит, потому что я вот потратил целый день специально, чтобы посмотреть, а как люди могут получить информацию о выборах. Я проехал по многим районам и обнаружил то, что все стенды информационные пустые, а если какая-то агитация появляется, ее сразу срывают дворники. А в некоторых районах, например, в Отрадном, да, там вообще эти стенды управа демонтировала, хотя, что интересно, до этого на госзакупках была размещена, там был этот тендер проведенный через госзакупки, они специально купили стенды для информирования о выборах. Вот. А потом перед выборами взяли и стенды сняли. И якобы на ремонт, хотя потом их активисты там нашли в этих мусорных комнатах, где там его в домах складируют мусор. И никакой информации нет. Я заехал там в МФЦ, там мои документы, куда каждый день ходит куча бабушек, которые обычно активно информируют население о выборах, как это было в прошлые годы, и там никакой информации не обнаружил. Я посмотрел газеты бесплатные, которые раздают, и вообще московские газеты, и нигде ничего не пишут. Вот. Поэтому история, на самом деле, довольно опасная, потому что если люди не выйдут, они, скорее всего, не выйдут так массово, как выходили раньше, потому что это выборы просто муниципальные, они не совмещены с федеральной повесткой. И у мэрии будет очень хорошие шансы, у мэрии будут провести своих кандидатов, потому что у них есть всей там возможности нагнать там своих бюджетников, которые там подконтрольны им полностью, и чтобы они отдали голоса там за нужных кандидатов. А поскольку голосов нужно немного, они легко всех своих кандидатов проведут, они зависимые не пройдут, потому что люди просто о выборах не знают.
Я хотел спросить все-таки, то есть ситуация, в общем, понятная, но вот эти две функции муниципальных депутатов, а именно учиться быть политиками и выдвигать мэра, они все-таки для избирателей немножечко, ну, это не так много. Действительно, люди ходят на выборы, они на президентские-то не очень ходят.
А мягко тут, говоря, этим заманить
Заманить им довольно сложно.
Сложно.
Да, что-нибудь еще мундепы, прости за выражение, делают?
Смотрите, а там на самом деле история такая, полномочия у них там практически забрали, но тем не менее в рамках там своего района, там, опять же, там, если смотреть, потому что там было в Щукино происходило, когда там был Максим, да, там можно распоряжаться бюджетом, да, можно проводить какие-то проекты, условно, там Максим смог по всему району расставить лавочки, да, чего там просто не было, казалось, там банальная вещь, но на уровне района там довольно полезно. Можно заниматься там каким-то проектом по благоустройству, можно, у муниципальных депутатов есть возможность там встречаться с чиновниками из мэрии, да, и, например, и когда происходят какие-то события, например, платная парковка идет в район, то муниципальный депутат имеют много возможностей для того, чтобы там тему, например, отбить или, наоборот, способствовать там скорейшему приходу этой парковки. Как пример, там муниципалитет может распоряжаться муниципальной собственностью, которая там есть, и так далее. Ну, полномочия там не очень большие, на первый взгляд это может показаться, что ерунда какая-то, но если будет большинство в собрании муниципальном, если туда придут действительно независимые люди, то у них есть возможность в интересах жителей района проводить какие-то изменения.
А вот скажи, история, когда глава ЦИК России распекает главу Московского избиркома за недостаточную информированность горожан по поводу муниципальных выборов, это спектакль?
Мне сложно как-то это оценивать, потому что
у меня есть, прости, что я тебя перебиваю, у меня есть полное ощущение того, что как бы существует два прямо противоположных мнения по поводу этих выборов. Одно мнение такое: власти изо всех сил пытаются сделать так, чтобы люди не заметили эти выборы. Другое мнение, что вообще-то власти заинтересованы в том, чтобы люди эти выборы заметили. Более того, вот, например, туда президент Владимир Путин пойдет голосовать. Нет, не просто же так.
Да, тут происходит какая-то странная игра, но такие эти теории заговора обычно Олег Кашин очень хорошо любит разбирать. Я немножко не по этой части, но на федеральном уровне там действительно там федеральные СМИ и там федеральные информагентства, они уделяют этим выборам гораздо больше внимания, чем это делают московские. То есть все, что именно зависит от Москвы, от мэрии Москвы, идет прямо стопроцентное замалчивание этой темы, игнор, информационная блокада. Это просто, ну, это легко проверить, пройдясь там по сайтам, по газетам, посмотреть вообще, что происходит. Даже, ну, вот, опять же, это твиттер Собянина, казалось бы, мэр Москвы, и он последний раз писал про выборы в июле, и то не в рамках, что приходите там, москвичи, выбирайте, а он писал там в рамках наблюдения, что на участках будет камера установлена, и все. И даже мэр Москвы через там Твиттер и так далее, который, казалось бы, должен как-то москвичей звать, призывать и идти на выборы, потому что это, ну, важнейшая часть московского управления, вот муниципалитеты, прямо вот... Они же любят всегда говорить, да, вы что хотите сразу президентами становиться? Вы идите там поработайте на земле, в своих районах, начните там свою карьеру там и так далее. Тут, казалось бы, вот хорошая возможность, надо призвать москвичей, проявлять интерес к своим районам, идти, участвовать. Это, но даже мэр Москвы, полнейшая информационная блокада, ни одного сообщения нет.
Спасибо.
Спасибо.
Все понятно.
Угу. Да, пока.
Дорогие москвичи, все на выборы.
Я сейчас воспользуюсь служебным положением. Да. Честно говоря, впервые за долгое время, за многие годы, возможно, за всю свою собственную жизнь, я на российских выборах за кого-то болею. Болею я на этих выборах за нашего бывшего сотрудника, бывшего специального корреспондента «Медузы» Илью Азара, который неожиданно решил поучаствовать в выборах муниципальных депутатов.
При этом болеешь ты, наверное, впервые абсолютно чисто искренне, потому
абсолютно.
Что, а, ты не можешь, ты не в Москве, б, ты
я даже
не можешь голосовать
в
Москве, да, и точно не можешь в том месте, где баллотируется Илья Азар, да. Я даже не знаю, где это.
Да, я не буду продолжать за него агитировать, потому что все-таки это не совсем красиво. Но чувством этим не мог не поделиться. Спасибо вам огромное. Это был подкаст «Медуза в курсе», специальный выпуск, посвященный московской повестке. Пишите нам, подписывайтесь. У нас есть телеграм специально для обратной связи, который называется «Медуза loves you». На следующей неделе кое-что будет. Пока.
Или через. Пока.